Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 653-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в книге псалмов, и мы возвращаемся к 43-му псалму. Мы читаем об израильском народе, который находится в чужой земле. Только в данном случае уже не в египетской земле, а во времена великой скорби на земле, которая отдана сатане, на земле, которая отдана антихристу. И в это время израильский народ начинает взывать: «Где же Бог?» Да, естественно, у этих псалмов есть и их первоначальное значение, а естественно, есть переживания псалмопевцев. Ну, например, в первом стихе мы здесь читаем начальнику хора «Учение сынов Кореевых». Вот сыны Кореева описывают некое переживание. Но дальше это применяется как раз к израильскому народу времен великой скорби. Мы с вами уже видели, как Израиль обращается к Богу и говорит о том, что ну вот у отцов-то наших такие чудеса были. Дети говорят: мы хотим видеть то, что видели наши отцы. Они помнят, или, по крайней мере, они слышали. И им кажется какое-то время, что Бог их забыл. Интересно, что все же эти авторы, эти псалмопевцы смотрят не только назад, но и вперед. И смотрят они с великой верой. Тут что-то важное уже произошло в израильском народе. Это не циничное такое отвержение, когда они говорят: нас это не интересует. Нет. Боже, мы слышали ушами своими. Это второй стих. Ты рукою твою истребил народы. Это третий стих. Четвертый. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасала их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего. Ибо ты благоволил к ним. Это все в прошлом. А дальше настоящее. Пятый стих. «Боже, царь мой, ты тот же, то есть вот тот, который был тогда, ты и сейчас, даруй спасение Иакову». Это настоящее. А дальше следующий стих. В прошлый раз мы его уже не читали. «С тобою избодаем рогами врагов наших. Во имя твое попрем ногами восстающих на нас». Вот это уже будущее. Это автор, который смотрит с верой в будущее. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, но ты спасаешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Да, здесь разговор о мщении, и израильтяне имеют на это полное право. Они живут под законом, и они говорят в данном случае: «Боже, ты отмстишь нашим врагам». Для Израиля того времени, остатка Израиля, великой скорби, а вот времени великой скорби, это действительно будет иметь смысл. Мы с вами живем сегодня по-другому, мы живем под благодатью, и мы молимся о врагах, мы уже не просим о мести. Кстати, очень важно сегодня, чтобы эта молитва о врагах у нас все-таки была. В том числе и прежде всего о Божьих врагах. В том числе также и о тех, кто, например, очерняет имя Божие, очерняет имена служителей. У каждого человека, который занимается христианским служением, враги есть. К сожалению, это естественно в нашем падшем мире. Я знаю, на минутку отвлекусь, но я думаю, здесь можно сейчас это сделать. Я знаю так называемые христианские семьи, где к воскресному ужину любят подать поджаренного и приперченного батюшку или пастора. Что я имею в виду? А вот люди в воскресенье утром идут в церковь, а в воскресенье вечером за ужином, вот что бы ни было, они обсуждают пастора и жену его, или батюшку и жену его, и детей их заодно, и косточки перемывают, вот не дай бог кому-то на это попасть. Иногда служители об этом узнают, даже часто, я бы сказал, узнают, и тогда вопрос возникает, а что делать? Да вот молиться. Молиться и за этих людей тоже. Если вы оказались среди тех людей, у кого на ужин подают запеченного и приперченного батюшку или пастора, то вы, по крайней мере, можете надеяться, что этот пастор, батюшка за вас молится. Но, с другой стороны, это очень опасное дело, очень опасное занятие дискредитировать людей, которые несут Божье Слово. Вот это добром никогда не кончается. 9 стих. «О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек». То есть это будет, это обязательно будет. Это еще взгляд в будущее. А дальше настоящее, опять 10 стих. «Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими, обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас. Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами. Без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его». И так далее. Кстати говоря, прочитайте этот фрагмент сами, я скажу здесь только одну вещь. Есть люди, которые говорят о том, что церковь заменила собой Израиль, она приняла все благословения Израиля. Но почему-то эти люди не говорят, например, что церковь приняла все, что описывается вот в этом псалме. И в других псалмах тоже. То есть она как-то, если заменила Израиль, то уж очень интересно заменила. Благословение принимает, а все остальное не хочет. Это вам так, для размышления. Мы сразу переходим к концу псалма, 23 стих. «Но за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Восстань! Что спишь, Господи? Пробудись! Не отринь навсегда!» Это изображение святых Израиля времен Великой Скорби, которые живут во времена Антихриста. Именно в этой ситуации, в это время к ним так относятся. Кстати, речь идет здесь не обо всем Израиле. Речь идет все-таки о святых, об остатке Израиля. Вы помните, что есть народ израильский, и в этом народе Бог всегда хранит свой остаток. 24 стих весьма примечателен. Вот этот призыв: «Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не отринь навсегда». Знаете, есть люди, которые буквально это принимали. Было такое время, пожалуй, самое сложное время в Израиле, между временем Ветхого и Нового Завета, это Маковейские войны. Тогда Израиль находился в очень тяжелом положении, в очень тяжелом состоянии, и появились люди, которые решили, что их миссия – разбудить Бога. Это были священники, которые взывали к Богу, причем взывали постоянно, взывали очень громко, взывали снова и снова: «Боже, проснись! Боже, что ты спишь?» Был тогда такой деятель, он как раз был из маковейского семейства, по-русски его называют Иоанн Гиркан. Вот Иоанн Гиркан сказал тогда так: «Что вы пытаетесь разбудить Бога? Неужели вы серьезно думаете, что Бог спит? Разве вы не читали, что сказано в Писании, что хранящий Израиль не спит и не дремлет?» Конечно, Бог не спит. Не нужно просить Его проснуться. Но иногда бывает такое ощущение, просто у нас по-человечески, да, бывает ощущение, что Бог спит. И Псалом, собственно, это изображает. И дальше 25 стиха. «Для чего скрываешь лицо Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей». вот это последние стихи этого псалма, это такой призыв, это вопль, который звучит в самый темный момент истории человечества и в самый темный момент истории Израиля. Параллель, как вы помните, с книгой «Исход», когда израильский народ возопил, обращаясь к Богу. И вот тогда приходит царь. Приходит и буквально врывается в историю. Помните, я говорил о том, что псалмы нужно рассматривать как последовательность, как цикл. Их не стоит отрывать друг от друга. И вот приходит царь, мессия, и звучит 44-й мессианский псалом. Псалом, который цитируется в Новом Завете. Начальнику хора на музыкальном орудии шошан, учение сынов Кореевых, песнь любви. Давайте разберемся постепенно. Шошан – это еврейское слово, которое означает лилия. Значит, музыкальное орудие называется лилией. Когда мы с вами дойдем до книги «Песнь песней», мы прочитаем такие слова, как «Лилия долин» и «Нарцисс саронский». Мы еще будем говорить о том, что это такое. Интересно, что перед нами, с одной стороны, песнь любви, с другой стороны, мессианский псалом. Ну вот, обратите, пожалуйста, внимание на третий стих. «Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Можно подумать, что это обращение к возлюбленной или к возлюбленному. Тогда это песня любви. Но полностью этот псалом прочитать таким образом невозможно. Ну, даже уже во фразе «благословил тебя Господь навеки» указание на то, что здесь нечто большее, чем разговор о человеческой любви. Интересно, что меняется и тон псалмов. До сих пор тон был скорбным. Здесь же он становится торжественно величественным. И, собственно говоря, перед нами серия псалмов о Мессии. Давайте прочитаем первый стих начальнику хора на музыкальном орудии шошан, учение сынов Кореевых, песнь любви. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе». Язык мой, трость скорописца. Что здесь такое происходит? Трость скорописца, я думаю, что вы не сталкивались с этим. Я, правда, тоже не сталкивался. Трость в данном случае – это письменный инструмент. Это означает, что я пытаюсь написать, и у меня рука не успевает, у меня перо или инструмент, которым я пишу, не успевает за всем тем, что я хочу сказать. Вот столько мыслей в голове, так быстро хочется высказать, если приводить современный пример, современную аналогию, представьте себе человека, который очень быстро пишет письмо, пишет его так быстро не потому, что ему некогда, а потому, что он все хочет сказать, он сразу хочет сказать. Вот это его ощущение, он хочет сказать что-то великое, и рука не успевает за мыслью. Четвертый стих. «Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твою и красотою твоею, и всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Это уже не про человеческую любовь. Это про Мессию, который грядет на землю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Псалом можно разделить на несколько составляющих частей. Перед нами в начале личность и сила Мессии. Это первые 5 стихов. Затем его держава и слава. Затем Мессия с его спутниками, церковью. Да-да, прообраз церкви появляется уже здесь. И мы с вами видим, как царь грядет в мир. Обратите, пожалуйста, внимание, на то, что Мессия, описываемый здесь, это все-таки скорее царь, а не спаситель. «И всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Именно такой Мессия описан, например, в книге Иезекииля. Именно такой Мессия также в Откровении Иоанна Богослова. Интересно, что когда-то именно такого Мессию, царя, ожидали израильтяне и не увидели его во Христе. Потому что Христос пришел в милости, Христос пришел, чтобы искупить. Тогда они ждали Мессию царя, а получили Мессию искупителя. Сегодня многие продолжают ждать Мессию. Но сейчас зачастую ожидают миролюбивого Мессию, особенно в таком светском понимании. Потом придет и установит мир. Мир, однако, хотя и временный, установит не он, установит его Антихрист. И это будет мир уж никак не Божий. Мессия придет, но придет он на сей раз с мечом. Когда-то он сказал своим ученикам, чтобы убрали мечи в ножны. Сейчас же мы знаем, что он грядет с мечом. Он придет и найдет мир в мятеже. И для того, чтобы разобраться с этим мятежом, нужен будет меч. Гнев Мессии будет направлен против мира, который этому Мессии противостоит. Он идет как победоносный Мессия. Он идет к победе. Мне очень нравится его предвыборная платформа. Вот эти три понятия, смотрите, ради истины и кротости и правды. Вот его главные лозунги будут не свобода, равенство, братство, а истина, кротость и правда, или праведность. Потому что правда – это синоним истины. А там все-таки еврейское слово, которое лучше переводить именно как праведность. Вы можете себе представить хоть одного современного политика, который избирается, и его предвыборная платформа состоит из этих трех принципов. Истина, кротость, ну да, особенно у политика, кротость, и праведность. У любого из тех, кто есть в политике сегодня, с такой формулой начнутся проблемы. Вот Христос придет ко власти не как все остальные. Кто-то сказал, хотите поразить весь мир, а начните говорить правду. Вот Христос так и сделает. Он по-хорошему поразит весь мир. То, что здесь перед нами, это описание второго пришествия. «Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя». Да, это будет пришествие со стрелами. Это будет пришествие с мечом. Потому что прежде чем установить царство, ему нужно будет разобраться с тем, что есть на земле сегодня. И дальше с 7 по 9 стихи. Это проявление славы Мессии. Это его коронация. Это ключевой фрагмент данного псалма. «Престол твой, Боже, вовек! Жезл правоты, жезл царства твоего! Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя». Мы привыкли воспринимать Христа как мужа скорбей, а тут он помазан елеем радости. Все его одежды увеселяют его. Да, это о будущем. Сегодня у нас нет еще того, о чем говорится здесь. Но мы с вами, живя сегодня на этой земле, можем смотреть в будущее и смотреть в радость. Есть такой гимн «Радуйся, мир, Господь грядет». Интересно, что в нашей традиции этот гимн стал рождественским. На самом деле, ну просто если послушать его внимательно, послушать слова, вы легко поймете, что гимн-то совсем не рождественский. Это гимн на второе пришествие Христа. Конечно, мы можем петь его в Рождество, потому что именно Рождеством заложена основа для второго пришествия Христа. Но «Радуйся, мир, Господь грядет» — это все-таки о тех событиях, которые описаны здесь. Или в Откровении Иоанна Богослова. А гимн-то очень-очень красивый. И вот тот, кто грядет, и пророк, и священник, он придет как царь. И когда мы с вами говорим о том, что вот сегодня уже Христос царствует в своей церкви, иногда так говорят, да, вот где царство Христово? Да вот оно сегодня уже в церкви. Знаете, что я вам скажу? Частично да, но такого царства, как описано здесь, даже и в церкви сегодня нет. Я думаю, что нужно очень крепко закрыть глаза для того, чтобы этого не заметить. А дальше сопровождающие лица. 10 стих. «Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в офирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Да, у этого псалма есть первоначальное значение, первоначальный смысл, но если говорить о смысле переносном, если говорить о том, на что все это указывает, то это, конечно, церковь. Церковь, которая не упоминается в Ветхом Завете, но которая существует как прообраз. Вот мы с вами видим Мессию, и мы с вами видим Его Царицу, которая находится одесную Его. Это церковь. И, знаете, очень важное напоминание о том, что она оставит своих родных, она будет с ним, она даже забудет своих родных. А знаете, мы призваны ведь не к тому, чтобы этот мир любить. Мы призваны к тому, чтобы Христу служить. Не путайте, пожалуйста. Мы перейдем сразу к 18 стиху. «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Вот завершающий стих псалма. Я думаю, что речь здесь идет о тысячелетнем царстве. И это тысячелетнее царство переходит в вечность после полной победы Христа над сатаной, низвержения сатаны. И народы действительно будут славить Бога во веки и веки. Это великий псалом, псалом, который чрезвычайно важен для нас. Я хочу, чтобы мы с вами увидели вот эту последовательность. Это развитие темы. Грядет Мессия, и мы знаем, что будет. А дальше, зная это, мы можем смотреть на то, что происходит в настоящем. 45-й псалом. Мы будем читать его целиком в следующий раз. Но я все-таки начну, потому что я хочу, чтобы вы увидели эту последовательность. 44-й закончился. «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Расскажу маленькую историю. Я помню, в детстве так получилось, что мы жили не с моим папой, не с отцом. И вот возможность поехать к отцу, когда я знал, что я там буду, я знал, что мы встретимся, она была во многом такой путеводной звездой, если хотите. Что я имею в виду? Школа, у каждого из нас свои воспоминания о школе. У кого-то они лучше, у кого-то они хуже. А знаете что? В последние дни школы перед каникулами вот могло случиться все, что угодно. И мне было все равно. Догадаетесь, почему? Потому что я знал, что скоро поедем к папе. Я знал, что скоро будет эта встреча. И вот из-за понимания этого грядущего события, из-за предвкушения этого грядущего события, все остальное можно было пережить. И вот 18-й псалом: «Сделаю имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». А дальше следующий псалом, 45-й, 2 стих: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Вот это все будет. Но Бог нам прибежище и сила. Это все происходит вокруг. Но мы знаем, к чему мы стремимся. Мы знаем, к чему мы идем. Псалом, к которому мы с вами перейдем в следующий раз, это один из великих псалмов, которые помогают не только израильтянам, но и всем, кто любит Господа, преодолевать скорбь. И принцип очень прост. Если у тебя есть картинка из будущего, и эта картинка не тобой придумана, а Богом дана, то и настоящее ты будешь переживать совсем по-другому. Об этом поговорим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.